слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрий день, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус у Празі, і на відеосувязі са Смулявічаў настаўніца, пісьменніца, літаратуразнаўца Ганна Селярыніц. Добрый вечер, Ганна.
Добрый вечер, спадарня Ганна.
В неделю в вашем городе, в Смолявичах, силовики затримали гимназистов, яких приняли за удельников дворовых маршов. Подлетки некоторый час провели у посторонку милиции или стены с узнятыми руками, как великая колькость людей уже за апошние месяцы. И я в неделю разговаривала с одним знакомым, и он так признался, что вот после этой новины просто заплакал. Попадавалося далей нема, куды я выглядаю, ну что есть куды, и зусім так, и зусім дрэнна. Я так разумею, что вы калісьці у гэтых гімназістаў выкладалі. Что вам вядома про реакцию дзяцей цяпер, про реакцию настаўнікаў, бацькоў, як гэта абмяркоўваюць у Смолявічах?
Ну, па-перше, я хотела удакладніць, я не писала про руки у гару, и гэта ўжо так неяк раскрутілася, нехто ўжо, напэўна, ад сябе дадаў. Бо им просто командовали стать лицом.
Для стены.
Стены, да. Их не тримали вот в этой позе знакомитой, как дорослых у Менских Раусов. Раусах.
Видите, я перебью, я теперь жартуюсь, как нам пошанцевало только 10 суток. Вот так, ну, пошанцевало, так, что для стены, але руки не угору, так?
Так, так. Ну, але... каб ужо не было ніякіх прэтэнзій да таго, што мы, значыць, тут хлусім, то будзем трымацца дэталяў. Ну, сёння абяцаўся учора прыйсці, быў інспектар па справах непаўнагадовых, але не прыйшоў, і гэта ясна, пра што ён павінен быў размаўляць з дзецьмі, пра тое, што яны не мусіць па вуліцах хадзіць, і пра што. Вот, але, конечно, гэты кейс, гэты вось выпадок и все, что навокал, это для меня достаткова, по-першее, балюча, а по-другое, оно высвечивает все проблемы не внутренних органов, зиму все давно зрозумело, и тут нема чего комментовать, а проблемы громадства, проблемы, якія теперь лезут з усіх боков. Безумоўна, сёння дзяцей моцна падтрымлівалі, у нас добры калектыў у гімназіі, у нас хорошыя настаўнікі. І я так не баялася асабліва за тое, што дзецям нешта зробіць благое. Але нават у гэтым прыўкрасным калектыве знайшоўся чалавек, які сёння дзецям распавядаў пра тое, а што ж вы не разбрыліся? Што ж вы ішлі гуртам? Трэба было разбрысціся, разумееце? І гэта не ад таго, што ён нейкі там хацеў дзецям блага зрабіць. Ён хацеў іх навучыць на будучыню, каб у іх усё было добра. І гэта выглядае як разбрыдайцеся. Я яшчэ і падумала, можа ім яшчэ распаўзціся на жыватах, каб не трапіць вот у такі выпадак. Ну, то бок, вось гэтая сама вінавата, так? Вось гэтая, а вы не высоўвайцеся. Вось гэтае нейкае дзіўнае адчуванне, што калі вас затрымалі, значыць, было за што, хаця відавочна, што не было за што. То бок, вот гэтыя дробязі, якія нібыта не ёсць цэнтрам цяперашніх пратэстаў, так? Але яны павінны быць месцам прыкладання нашых сілаў. Вось гэтыя дробязі ў свядомасці, дробязі ў рэакцыях, дробязі ў нейкіх от такіх. Ну, ўсё лезе, канешне. Ну, і дзеці, я вучыла іх 6 год, это мае любімыя дзеці, это сардэчны мой клас, я перажываю за іх, як за сваіх, насамрэч. І я думаю, вось як іх настаўніца, што у іх ёсць добрая база ўнутры, каб гэтую гісторыю адрэфлексаваць, каб зрабіць добрыя высновы і каб потым, калі яны вырастуць і калі ў іх будуць свае дзеці, ніколі не рабіць так, як цяпер робяць недасведчаныя дарослыя старога ўзору.
А пра што сведчыць гэты інцыдэнт такім больш шырокім пляне? Ну, вот это папярэджанне всім, што межаў нема, это дэманстрацыя абсурду, вот, ну, як сляпога выканання.
Ведаеце, я не думаю, што з боку супрацоўнікаў міліцыі гэта была нейкі мэсэдж, альбо нейкая дэманстрацыя, альбо яны нешта мелі на ўвазе. Проста что у нас в Смолявичах тыдзень тому прошел довольно великий марш, и шматлюдный, и долги по протягу. И я у ему удельничала, я хочу сказать, что вельми спокойное и вельми такое ветливое было ставление супрацовников милиции. Яны сопровождали марш, яны сочили за парадком, але ніяких провокаций, ніяких проблем. На то бок все было достатково пристойно. Я думаю, что им просто дали по шапце за такие справы. Ну и треба было уже не реабилитоваться, тому яны, как бы сказать, спробовали лютовать. Ну и затримали 11 класс. Ну, это мое бачение. Я не ведаю их внутренней кухни. Я удячная вельми супрацовнице РАУС, якая адекватно отреагировала и не стала оформлять этих детей, и там еще нечто. Вот. Ну, это все так само свечение того кризису, яким находится наше громадство и улада. И одночасово свечение того, что теперь каждому человеку треба на своем месте робить выбор. Ты працуешь в РАУСе, але на тебе не накладая это обовязков, робить так, как робить во всех РАУСах. Ты человек, зроби по-человече. И я вельми-вельми рада, что живу в городе, яким и супрацовники РАУСа так само могут робить по-человече. Это больше дорого, и это для меня больше важно про это думать, чем про то, что некие люди с отсутностью мозгового интеллекта затримали детей, которые шли за выпускного вальса. Я им кнусь концентрироваться на тех добрых моментах, которые я безумовно бачу.
То той момент, коли мы с вами говорим, это понеделок вечер, шмат людей шукая своих пожилых родных у менских раусах. Несколько десятков человек были затриманы у Менску под час маршу мудрости, мы фактично не дали пройти. Ну и мы бачим это поведомление, практически каждый тыдень затримливают старых, ранее это один-два выпадки, теперь десятки, вот их судят за стяги на балконе. Кидают за краты пожилых людей, вот мы все бачили, баллончиками у старых прыскали, их штурхают. А как вы лишите это вот все загад, как вы сказали, быть больше лютыми, как было в выпадку Смолявішаў? Вот это загад, это не их уластная инициатива, это просто это конкретный загад репрессовать неизгодных старых, как спынить это все?
Я безумовно упомненная внутри себе, что это, конечно, загад. А коли идет прямый загад, у этих людей перемыкает, то бок яны, там нечто еще людское у них мается до того момента, как они не отримают загад. А в этот момент, коли загад прямый, конкретный, я думаю, что он уже другий тыдень есть, бо другий тыдень затримливают удельников маршал, пенсионеров, то все, вот это людское кончается, и я вот теперь, когда мы все чекаем, что будет с бабулями, с дядулями, что будет с этими людьми, которые теперь в раусах, их больше за 80 человек, и я вот просто внутренно сяджу и напруженно досылаю, ну, некуда, ну, небо, думку, нехай теперь у каждого человека в раусе, які там зараз з гэтымі людзьмі. Нехай іх спрацоўвае чалавечае, нехай кожны з іх зробіць маленькі, але такі важны выбар, застацца чалавекам побач з гэтымі цудоўнымі, чароўнымі, мужнымі і мудрымі людзьмі, якіх яны цяпер павінны афармляць як правапарушэнцаў. Нехай цяпер кожны робіць гэты маленечкі выбар перад злачынным загадам. Нехай усё будзе добра ў гэтых старых людзей.
Ну, і яны павінны ўсведамляць, што гэтым старым людзям губляць няма чаго, яны не баяцца. Баяцца іх дзеці, баяцца іх нукі, іх няма чым шантажаваць, пенсію іх не забяруць, хаця я не выключаю, што гэта можа быць нейкі іншы крок, калі пенсія пойдзе на штрафы. Так, але працы іх не пазбавяць, стан здароўя, магчыма, не дазволіць іх кінуць за краты, але проста вот так падтрымаць і заразіць ковідам у гэтых міліцэйскіх пастаронках. Як памяркуюць, ці ёсць яшчэ табу ва ўладаў такія, вот у сілавікоў, ці ёсць для іх катэгорыя людзей, каго нельга караць? Инвалидов мы бачим, что карают так само людей с обмежеванными магчимостями. Старых берут, так само карают. На кого это?
Ну, когда они отримливают приказ, загад, у их нема ніякої межи. И наогул, как можно выставлять такие межи, да, этих беру, этих не беру, мужчин беру, значит, женщин не беру. А коли ты их схопили мужчину у неделю, от коляски он с возком был, с малым, с детенком. И этот возок застался на соседку. Я не думала, что коли они отремливают прямо догад, у их есть некие межи альбо барьеры, и они переутвораются у роботов. И, на жаль, это ж не только силовики, разумеется, это ж проблема не только силовиков. Мы же теперь уже видим, что директор школы, там, завуч, вахтер, супрацовник ЖКХ, якого послали ленточки сдымать, он может быть, ну, такие человек человеком, ну, со своими некими этими, але как только он отрымливает злочинный заказ, его отключают в мозги. Вот это самая жудасная проблема, самая дикая проблема просто. И эта проблема, она же в выховании, она у семьи. Эта проблема, она так само, вот у этих речах, не будешь послушным, Дед Мороз на Новый год конфет не принесет. Разумеете, что, ну, треба усведомлять, это все отсюль проблема. И просто от сегодняшнего дня начинать переглядать свои взаимоотношения и с детьми, и со своими старыми, и становиться не больше в этом сенсе продвинутыми и прогрессивными. Потому что вот это наше умение великой колькости людей отключить мозг у час отримания загаду, это то, на чем все еще тримается теперешняя влада.
Вот те люди, которые, ну, не глядя на все погрозы и репрессии, выходят на дворовые марши, у них вот этой послухмяности уже нема, что треба быть послухмяным. А мы с вами за последние месяцы несколько раз гутерили, обмерковывали специфику певного этапу протестов, якої стадии трансформации его. Вот разные стадии, саправда, эта белорусская мирная революция прошла в разные форматы, но весь час трансформуется. А як би ось гэты этап их охарактеризовали? Вот пятый месяц протеста уже прошел. Найбольш тяжкий этап, як выглядает теперь?
Так, он звонку выглядает як тяжкий, але ведаете, что я отчуваю теперь значно больше упэўненасці у людях. Мне теперь менш страшно, что прикладом нечто сдуется, ці стихне. Я отчуваю, что белорусы уперлись. А вот эта белорусская упертость, она фантастичная на самом деле. И это вядомый такие, вядомая з'ява, и белорусы умеют так робить. Упираться и стоять, вот как вол, как зубр, не ведаю, упертись быком, рогом. И я разумею, что белорусы уперлись. Я разумею, что теперь великая роля, отведенная вот этим дворовым, домовым, районным суполком, чатом. Там теперь отбываются фантастичные речи, там будуется такая система, я крышечку ее разумею, але не хочу расповедать. Это абсолютно непереможная и абсолютно тривалая, абсолютно эффективная система самоорганизации и самокирования. Теперь выдвигаются такие региональные лидеры, соправдные, мощные, которые ось это все своими руками робят. И мне вельми спадабалася интервью, было на нашей ниве с одним анонимным, одним из таких лидеров районных, которые спокойно, абсолютно без эмоций, с таким грунтовно рассказал про то, что у них теперь подход такие. Головное не колькость удельников, а отсутность затриманных. Теперь головная не картинка, фоточка, а головная, по-перше, гуртование, махчимость спілкуватися з людьми, можливість організуватися самим, можливість дати якийсь вихід нейкій енергії, яка обов'язково в нас вже звучить, випадково, повинна вийти у неділю. І я абсолютно впевнена, що навіть коли ми на ближайші тижні не вернемо собі вулицю, а я думаю, що спроби такі повинні бути, хотілося б, але навіть коли ми не вернемо, це не важно, і це насамперед ще більш небезпечно для режиму, тому що коли виходить велика кількість людей на вулиці, по-перше, ти їх бачиш, ти можеш їх оцінити, і ти можеш з ними змагатися. А коли ти їх не бачиш, ну то у тебе проблеми, дружок. А я на жаль, не усвідомляюсь. Це ж люди, які привикли жити по картинці. Да? От ви прийдете до будь-якого завуча по виховавчій праці у школу, у якого буде лежати така папища товста, і в ній буде фотоздимка, отчета, різної прихожості. Ви погортаєте, і ви подумаєте, як живе ця школа, да тут діти просто фейерверками. Значить, це кожний тиждень це ходить, а насамперед нічого не робиться, а просто бачення. Так ось, звісно, не можуть отримати цю картинку чисто зачищеного міста, але коли все це сиде під землю, коли все це стане небачним, ось тут будуть у них справжні проблеми. Я думаю, у них немає таких аналітичних здольностей, щоб я не це розуміла. Але это так и будет, и тому я думаю, что теперь фаза протеста, она станет еще больше эффективной.
Ганна, давайте поговорим про то, як змінилася тактика влади, як трансформувалася влада. Ну, ми відомо, що навчилися не даватися братцю одну кальону, так? Навчилися розбивати на шмат кальонів і, ну, більш-менш вивчили вулиці по дворах, де бігати, але так само не завжди отримується. Яка трансформація, крім того, що тактично деякі речі вони, так, назираючи за протестом, навчилися робити для того, щоб подавити його? Що змінилося в владі?
Відаєте, що я тепер, поки не працюю у державній системі, і не можу назирати на свої очі те, що відбувається внутрі вертикалі, то я, скажу по правді, я не ведаю. І не надо імкнуся над этим рефлексовать, тому що це все вельми травматично, а мені треба вести уроки, і це мені тяжко. Одно я можу, я не веду, що у них там зараз відбувається, одно я скажу, що у них не відбувається. Я не так і не зрозуміли, що таке діалог. Я не так і не зрозуміли, що таке взаємоотносини з власним народом. І мені подається, що вже коли б у них була хоча б іскра, хоча б кришечку було ніяких аналітичних здольностей, вони б вже давно пішли б гуторити з людьми, і гуторити не так, як вони гуторять, приїжджають і починають навішувати свою думку, своє міркування. Ні, я б поїхала, у мене б не було ніякого на їх місці, так? Не укрить Боже мені опинутися на їх місці. Я б не ехала до них з роликами про план Далеса, з некими промовами, з некими розповідами про те, що я люблю і все життя буду любити, до самого кінця буду любити нашого лідера. Це твоє власне міркування, це твої некі речі. З ними не йдуть на діалог. На діалог йдуть з питаннями. Що здарилося? Що робити? Что бы вы хотели почуть? А вот тут, а вот идите и пытайтесь, если вы хотите не курировать кризис. Этому они не научились и не научатся, и на полном это такой нема. Але на сам речь, коли так по-человечески до их ставится, взять, поставить себе замету, поставиться по-человечески до представников улады, то их просто шкода, потому что они у своих эту бездань падают абсолютно бездопоможными. А все, что засталося, это дубинки и вот это люди, да, мы бачили с вами кадры из автобуса, где едут эти 18-годовые хлопцы абсолютно без царя в голове. Ну, это ж и бачно по их, да, як, от я як наставниця, я поглядела на так витебських новобранців, які туди їдуть. Слухайте, ну, опиратися на от таких людей, це, ну, небезпечно, як мінімум. Я не здадуть, я не збігуть, я не усю. Ну, тому що це такі люди, це ясно, що... Ось, і тому я просто так от метафорично бачу, як кожен день вони просто гниють. І з великою хуткістю і розлагаються. І, ну, я не ведаю, чим їм допомогти.
Анна, що ви лішите найголовним виніком 2020 року, вельми складаного року, оптимістичним виніком?
Вельми шмат оптимістичних виніків, не глядячи на те, що, звісно, тяжар ми несем страшний, і я ведаю, що усіх нас, хто включений у гэтий процес, усіх нас, хто його переживає, нас ще догонять і хвороби, і реакції на гэта, і это страшенний стрес, ми у ім без конца знаходимося. Але ёсць вынікі такія, якія насамрэч варта аплочваць. Гэта, безумоўна, салідарнасць. Я б на першым месцы назвала салідарнасць. Адчуванне таго, што ты жывеш са сваім народам. Адчуванне таго, што побач з табой, поплеч з табой людзі, якія цябе не кінуць, не падведуць, не здрадзяць. Причем это люди просто, вот ты идешь по улице, ранее я ходила по улицах, вот год тому, два тому, и завсюду отчувала, что, ну, я не своя, потому что у меня совсем меньше там помкнений, я еще нечто. А теперь я хожу, и я разумею, что я каждого из них могу любить, потому что он герой, каждый, просто этот человек. И вот эта солидарность, это отчувание себе внутри своего народа, это отчувание себе внутри такой вельми спаянной супольности, это у нас такого николи не было. И я навод думаю, что иншие народы переживали такие самые речи не тепер и не позавчора, а значно раней, и мало кто памятает, а мы вот переживаем тепер. Ну, а для себе, вот так, як человек, який займається популяризаторской працей, человек, який займається викладанням літератури, для мене, конечно, невероятний виник 2000-го года. Это ось гэта абсолютно шалёная прага до свайго. Я вспоминаю, як 2 года тому 5 человек, 7 человек на імпрезах у музеї, у теплым музеї, з презентацією, з музикою, з гостями, що тільки не робилося, каб завабить слухача, і там імпреза на 30 чоловік, це вже лічилося, о, прийшло 30 чоловік, а тепер у дворах стоїть 50, 70, холод, мороз, в шапках, у цих рукавицях, стоять дорослі, стоять діти, собаки навіть сидять, як такі от тут такі, і... Слухають, розумієте, ти годину кажеш, я не стоять і слухають, півтори стоять і слухають, ти три казав, я не б слухали. Кільки тепер людей у Zoom приходять на лекції, кільки приходять на мероприємства, які ладяться праз різні громадські об'єднання освітницькі. Ось гэтая прага людей до свого, це таке дорогое і це така коштовність, что нельга нам спыняться, и мы мусим, конечно, теперь во все лопатки, во всю мощь працовать, для того, как этим людям было что брать, этим людям было что было чем спотолить. Вот в эту прагу, и это еще одна наша великая теперешняя белорусская часть.
Дякую вялікі. Гэта была Ганна Севярынец, настаўніца, пісьменніца, літаратуразнаўца, якая кажа, што ёй цяпер зусім не страшна, што пратэст здуваецца, а ва ўлады засталіся толькі дубінкі, яна разлагаецца. Дякую вам вялікі і за вашу ацэнку, і за ваш аптымізм.
Дякую, спадарні, Ганна.
Всяго найлепшага, да пабачэння.
Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнєвіч у Празе, а на сувязі со мною з Каліфорнії сёння Светлана Хілько. Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Спасибо, что пригласили.
Светлана, хочу вас одразу представить. Максима, нашим глядачам вы еще не ведомы про нам все такое постаси. Светлана долучилась до команды Павла Латушки, до народного антикризисного керовництва и отказывая у им за реформу Министерства внутренних справ. Это правда, так?
Так, это так.
Светлана, глядите, давайте вы коротенько расскажете в уголе сначала про программу. Я запытаюсь про... Чому ви долучилися в огулі до народного антикризисного керівництва? Коли я правильно кажу, ви знаходитеся зараз у США, у Каліфорнії, де ви живете і працюєте. Як так сталося, що ви долучилися до команди Павловича Латушки?
Да, это верно. Я живу сейчас в США, в Калифорнии, работаю в IT-сфере, занимаюсь тестированием программного обеспечения для софтвера автономных автомобилей. По поводу, почему я присоединилась к Народному антикризисному управлению. Вообще, когда политические события только начали развиваться в июне месяце в Беларуси, здесь, в Сан-Франциско и окрестностях Сан-Франциско, наше белорусское сообщество было одним из первых, кто стало поддерживать, активно поддерживать события, происходящие на родине. Мы объединились, мы стали делать встречи, мы познакомились с замечательными людьми. То есть все, что мы говорим, мы не знали друг друга до этого лета. Это актуально не только для белорусов внутри страны, но и для всей диаспоры. Мы не знали, насколько нас много, насколько мы все крутые, классные, и насколько много мы можем сделать, когда собираемся вместе. И вот еще тогда у нас появилась идея заняться поддержкой силовиков, поддержкой милиционеров. Почему именно я стала это делать? Потому что я 10 лет отслужила в органах внутренних дел и Следственном комитете. Я училась в Академии МВД, окончила ее, работала в дознании в Первомайском РУВД в городе Минске, потом дознание было передано в Следственный комитет, и так я стала следователем Следственного комитета и уволилась в звании капитана. То есть, в принципе, я знаю, как эта структура, как система работает. У меня есть... коллеги, с которыми можно общаться и вместе делать что-то новое и интересное, потому что запрос очень большой, запрос в обществе, запрос в самой системе ОВД, все хотят каких-то изменений, всем надоело работать вот в этих непонятных условиях, когда мы действуем не по закону, а кто-то один решает, что правильно, что неправильно, и, в общем, это создает такие, ну, настроения, сегодня от меня требуется одно, завтра другое, послезавтра третье, все устали от этой ситуации, все хотят каких-то перемен. Так вот, в июне, конечно, когда мы все это начинали, никто не мог предположить, чем это все закончится. Да? То есть вначале первый шаг, который я сделала, был собрать вокруг себя белорусов, которые сейчас проживают в Соединенных Штатах либо в других странах за границей и работают в силовых ведомствах. То есть у меня появилась такая идея, что вот я соберу этих людей, например, белорус, который эмигрировал из Беларуси и сейчас работает в полиции США или там в полиции Канады или в армии США служил, да, мы соберемся вместе, запишем интервью или сделаем какое-то видео для наших коллег в Беларуси и расскажем о том, как полиция работает в других странах. Это было еще до выборов, это было еще до всей какой-то, ну, вот этой вакханалии, которая творится сегодня, до всего этого совершенного беззакония. Вот. Таким образом, мы собрались вместе, и так как мы начали это делать еще в июне, все больше и больше, больше людей присоединялось к нам, все хотят как-то повлиять на ситуацию, все хотят что-то изменить. Потом подтянулись люди внутри Беларуси, и, собственно, мы стали... Ну, наверное, первое, мы начали работать в начале ноября именно уже над программой реформы. То есть мы каким-то образом пытались найти применение нашим навыкам, и мы поняли, что эффективность нашей команды заключается именно в том, что она такая, мы представляем вот diversity, как это называется за рубежом, то есть она очень разнообразная, у нас есть люди с разными бэкграундами, которые объединены как раз-таки вот этой общей целью сделать что-то хорошее для страны. И это очень эффективно работает, то есть мы вышли на международных экспертов, мы познакомились с людьми из США, которые помогали реформировать систему полиции и милиции в Грузии и в Украине. То есть мы знаем, в принципе, как это все организовано, как это работает, и эти люди готовы оказывать нам поддержку. То есть мы, собственно, начали с создания продукта именно. Мы собрались вместе, как это делают стартапы в Кремниевой долине. Угу. Мы начали активно взаимодействовать. У нас что-то получилось, мы представили этот продукт, и таким образом НАО взяло нас как бы под свою опеку, и мы сейчас работаем вместе с ними.
А скажите, пожалуйста, это, я так понимаю, реформа, она еще в стадии распроцесса, это не нечто уже сконченное, завершенное?
Да, она в стадии разработки. И понимаете, вот мы как-то привыкли к этим планам пятилетки, мне кажется. Вот мы привыкли к каким-то железобетонным планам. Да? Вот у нас есть план, и мы от него не отступаем. У нас есть железная рука, и мы идем там год, три, пять к какому-то конечному результату. Наш подход немножко другой. Может быть, он слегка непривычный для Беларуси, но он доказывает свою эффективность. Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий. Мы разрабатываем несколько планов реформ параллельно. То есть в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в зависимости от того, какой будет общественный запрос и политическая воля, тот или иной вариант реформы будет пригоден. Потому что вы должны понимать, что можно написать очень много красивых документов, можно создать там идеальную полицию будущего, но первое, что должно быть, это общественный запрос на изменения. Он у нас есть в обществе, он у нас есть внутри системы, это однозначно. И второе, нам нужна политическая воля. Политическая воля лидера на реализацию этой реформы. На сегодняшний день, понятное дело, внутри Беларуси, среди руководства страны этой политической воли нет. Какова будет эта политическая воля в новой Беларуси, мы верим и надеемся, что она будет на изменения, она будет на улучшение обстановки, но опять же, пока что мы работаем просто потому, что мы верим в эту идею, мы знаем, что мы можем принести что-то интересное, и мы готовы сотрудничать со всеми. У нас есть очень много коллег из Беларуси, которые присоединяются из высшего руководства, и на серьезных постах люди, которые работают, у них свое видение. Мы дополняем друг друга, мы готовы идти на какие-то вот совместные компромиссы. И мне нравится, что в нашей команде собрались именно люди, которые не диктуют свою вот одно единственное правильное решение, а люди, которые руководствуются научными подходами. Потому что даже...
Принципово нового пропонуете в этой реформе. Но милиция в Беларуси працює, в принципі, по ніяких законах, які, як многі кажуть, вони не такі кепські. Проблема у правоприменінні.
Угу. Смотрите, почему мы оказались в такой ситуации, в какой мы оказались сегодня? Тому есть две основных причины. Первая причина – это стиль менеджмента, который мы наблюдаем в Беларуси. Вообще есть всего два способа управления полицией или милицией в мире. Первый способ – это вертикальный и военизированный. Второй способ – это горизонтальный или гражданско-правовой, ориентированный на общество. Первый характеризуется тем, что что все приказы поступают сверху вниз, ценится лояльность прежде всего, приказ имеет превосходство или приказ должен исполняться, даже если он не соответствует закону. Это такая очень милитаризированная система. Мнение людей в этой системе не учитывается. Сотрудники изолированы, они общаются в основном только внутри системы. Они считают, что именно они эксперты в области правоохранительной деятельности, только они принимают решения, мнение граждан их совершенно не волнует. Такой подход, он себя изжил во всем мире, он остается только пережитком каких-то авторитарных или диктаторских режимов. Второй подход горизонтальный. Это подход, когда инициатива идет. Это мы не говорим сейчас об организационной структуре, мы говорим о подходах менеджмента. Тут нужно не путать эти два термина. Так вот, второй подход горизонтальный, он характеризуется тем, что инициатива идет все-таки снизу. Ну, допустим, есть Октябрьское РУВД Гомельской области. В этом РУВД есть начальник РУВД, который встречается с гражданами, они обсуждают вместе какие-то проблемы, которые есть на территории именно их поселка, да, там 8 тысяч, например, населения. Вот периодически они каким-то образом организовывают собрания, и люди сами говорят, что вот нас волнуют такие-такие проблемы. И тогда люди вовлечены, они сотрудничают с полицией, они хотят решать эти проблемы вместе. На основании этого запроса формируется запрос выше. То есть, допустим, этот начальник Октябрьского РУВД просит от области, ну, я не знаю, какая будет организационная структура именно организационное государство, но если мы берем на сегодняшний день, какая она есть, то он обращается выше и говорит, вот мне нужны такие-такие ресурсы, чтобы исполнить вот эту волю людей. И вот так это работает. И здесь, если в первой модели у нас полицейский или милиционер выступает в роли воина, то есть он такая воинственная фигура, которая диктует тебе условия, что делать, и его твое мнение не интересует. Во втором случае у нас идет функция защиты. То есть это функция защиты граждан, это функция того, что я оберегаю тебя. И вот, например, если взять инспектор по делам несовершеннолетних, который сейчас у нас ловит бандитов, вернее, не ловит бандитов, он общается с несовершеннолетними преступниками, да, и говорит, вот вы там такие плохие, мы вас накажем, мы вас исправим. Вот это единственный способ, который на сегодняшний день действует. Как это может быть по-другому? Например, у нас появляется роль инспектора, который отвечает за школы в том же самом небольшом поселке. И этот инспектор, у него в голове должны быть идеи того, как он может защитить учеников этой школы, как он может сделать так, чтобы ни один ученик не стал жертвой насилия, чтобы ни один ученик этой школы не стал употреблять наркотики, чтобы ни один ученик этой школы не покончил жизнь самоубийством, чтобы ни один ученик этой школы не связался с какой-то преступной организацией, чтобы все они успешно закончили школу, поступили дальше в какие-то учебные заведения, куда они хотят. Вот это вот именно ментальность, вот эта вот настроенность на помощь людям, а не на контроль, вот что должно измениться. Это первый момент. И второй момент — это организационная структура. Организационная структура, к сожалению, сегодня в МВД выстроена таким образом, что у нас полностью такое очень коррупционно-рисковое вертикальное управление. У нас вся власть в стране, все силовые органы подчинены одному человеку. К сожалению, в этом существует большой риск. Какой бы ни был порядочный человек, какой бы он ни казался хороший на первый взгляд, придя к власти и пробыв у власти какое-то время, мы не знаем, как этот человек изменится. Никто не может гарантировать даже про самого себя. То есть нам нужно выстроить такую систему, которая работает независимо от того, даже если мы совершили ошибку и не тот человек пришел к власти. Например, это делается гражданскими прослойками, которые могут участвовать и иметь какое-то мнение по поводу того, кто может назначаться на должности, кто не может. Это могут быть какие-то сдержки и противовесы в виде ограничения сроков пребывания в должности. Ну, например, министр внутренних дел назначается на должность, согласие какой-то общественной, по представлению президента или парламента, согласие общественной палаты из числа 15 инициативных граждан Республики Беларусь, и назначается на должность он на 2 года, плюс его срок пребывания в должности может быть продлен еще на 2 года, если за первые 2 он доказал свою эффективность, и остались какие-то неоконченные проекты, которые он будет продолжать. Ну, то есть,
вы это пригоже говорите, это все теоретично наглядает на папер вельми классно. Але вот глядите, мы находимся в США, это фактично узор демократии краина, больше, чем 200 годовая конституция. Тем не меньше, на американских улицах, совсем недавно, мы были свидетелями того, как полиция вживала абсолютно необгрунтованную силу поводу многих надзиральников у самой Америки, про это журналисты говорили, и политики. И, сдается, законы, буська, цацкая, кажется, а отримывается в вынику так. Чому так отрималось? И какая может быть, не ведаю, мера записанная в законах? Чи что может гарантовать того, что полиция не будет вживать силу, коли она не потребна в этот момент?
Вы совершенно правы, это абсолютно правильный вопрос. Во-первых, я хочу вам сказать, что проживя в США некоторое время и общаясь здесь с коллегами, я однозначно вам могу сказать, что полиция США – это не пример для подражания. Мы можем говорить, что это пример развитой демократии, да, так есть. Да, мы можем брать какие-то наработки, и их довольно много, очень интересных в США, которые мы можем применить. Но на самом деле не все так идеально, и здесь тоже встает общественный запрос, как он, кстати, встает во всем мире сегодня в отношении брутальности полиции и то, насколько полиция эффективна там, где она есть. То есть, например, общество спрашивает, а вот скажите, то, что полицейский вооруженный человек приезжает на выезд 911, на выезд, когда у человека, допустим, обострение психического заболевания, человек с оружием, полицейский, это лучший вариант решения проблемы? Или лучший вариант решения проблемы – это приезд на такой выезд психолога, психотерапевта, специально обученного, который может предложить какие-то медицинские препараты или еще что-то? То есть на самом деле везде ли нам нужна полиция? И они проводят очень много экспериментов на отдельно взятых территориях, например, в криминальных районах. Да? В Америке существует такое понятие «криминальный района». Так вот, например, в одном из округов был проведен такой эксперимент, когда увеличились нападения с применением огнестрельного оружия, они просто стали обыскивать всех подряд. Да? То есть вот они в этом районе конкретном, любой человек идет по улице, полицейский его может остановить, обыскать на предмет наличия у него там огнестрельного оружия или каких-то намерений его применить. Значит, это привело к тому, что количество преступлений, связанных с стрельбой, оно уменьшилось. Но на самом деле доверие к полиции при этом тоже уменьшилось. То есть люди, которые не делают ничего плохого, которые не нарушают закон, они не хотят, чтобы их останавливали на улице, обыскивали, искали какие-то пистолеты. И для них вот эти вот... ценность собственной свободы в этом плане гораздо выше, чем то, что вот уменьшилось количество преступлений. Они тогда поступили по-другому, они сделали другую вещь. Они просто увеличили присутствие полиции в конкретном регионе. То есть больше патрульных, просто присутствие. Эти патрульные не делают никаких активных действий, просто люди видят, что они есть в этой конкретной местности. И это дало гораздо лучшие результаты. То есть люди не чувствуют тогда, что над ними есть какие-то надсмотрщики, их постоянно обыскивают, и количество преступлений. То есть здесь тоже нужно как бы понимать, что ничто не идеально, и все ищут пути, как полиция должна эффективно взаимодействовать с обществом.
Что, а кстати, есть некий идеальный узор для вас в некой краине? Может, вы улучшали практики просто...
Да, я сейчас просто секундочку закончу про массовые протесты в США, да, и скажу, отвечу на ваш второй вопрос. Что касается массовых протестов в США, давайте быть честными, та картинка, которая показана по русскоязычному телевидению, она не соответствует действительности. Например, в Сан-Франциско на эти протесты ходили большинство моих белых коллег, и то есть на самом деле, если общество поднимает запрос о том, что мы не хотим, чтобы нас унижали, мы считаем, что полиция действует неправильно. На этот запрос нужно реагировать. Мирные протесты в США не разгоняются. Есть какие-то исключения, когда полицейские нарушают инструкции, когда полицейские действуют не по закону, когда они действуют там каким-то образом эмоционально или еще что-то происходит. Но основная разница заключается в том, что в США задерживают как протестующих, которые переходят рамки и границы и начинают действовать агрессивно, точно так же и очень много офицеров полиции и полицейских разного уровня в США было смещено со службы, арестовано, в отношении них проводится расследование. То есть, по крайней мере, этот баланс сохраняется. Да, нарушения могут быть везде, в любой стране, но нужен баланс. Ведь почему сегодня... белорусское общество протестует. У нас, ну, вы прекрасно знаете, что нет ни одного уголовного дела в отношении сотрудников милиции. Более того, эти все сотрудники милиции обезличены. То есть чего хочет сегодня белорусское общество? Оно хочет восстановления справедливости. Это не месть, оно не хочет там всех взять, покарать. Мы хотим восстановления справедливости. Восстановление справедливости обычным путем происходит... когда к уголовной индивидуальной ответственности привлекается лицо, которое совершило преступление. Вот таким образом в праве должно происходить восстановление справедливости. На сегодняшний день сама милиция Беларуси лишает нас этого права, нас, граждан, на восстановление справедливости обычным путем, потому что люди одевают балаклавы, они себя обезличивают, и мы не можем их идентифицировать и привлечь к индивидуальной ответственности. Да, могут быть подразделения, которые носят балаклавы, они есть в разных странах, но всегда есть какой-то номер или какие-то способы идентификации конкретного полицейского, милиционера в системе и привлечения его к ответственности за превышение своих полномочий. Нас такого права просто лишили. Сама милицейская система не дает людям другого выхода или выбора, как... Ну, кого мы будем привлекать к ответственности, если вы все стали одним бандитом, грубо говоря. Вот. Что касается образца, о котором вы говорили, какую страну можно взять за образец. Смотрите, США для нас вряд ли может здесь быть образцом для подражания, потому что это совсем другая страна, это федерация с независимыми штатами, это действительно там 200 лет демократии. Если мы вспомним историю, то до Рузвельта, например, в США нигде в Конституции не было закреплено, что президент может быть в должности только два срока. То есть это была традиция. Это просто традиция, которую люди следовали, никто не смел ее нарушить со времен первого президента. Потом во времена Рузвельта получилось так, что он избрался три раза, люди поняли, что это неправильно, как бы ввели какие-то изменения. Ну, то есть на сегодняшний день, не знаю, возможно ли это для Беларуси, ну, просто следование каким-то традициям, да, и уважение вот этой вот дани демократии. Во-вторых, совершенно разнообразная страна по составу населения. Очень много эмигрантов, очень много совершенно различных групп населения, расслоение большое. Беларусь, конечно, не такая. Поэтому, может быть, для Беларуси я бы взяла образец Швеции или каких-то вот стран Балтийского региона. И здесь я могу привести примеры. Например, вот у меня есть цифры, даже некоторые я подготовила, о количестве полицейских, милиционеров и эффективности их работы. Опять же, по подсчету количества милиционеров в Беларуси тут существуют разные подходы. Некоторые говорят, что когда мы сравниваем численность полиции или численность милиции в Беларуси с полицией других стран, мы должны только смотреть на службы, которые непосредственно вовлечены в правоохранительную деятельность, в том смысле, что они расследуют преступления, они занимаются розыском преступников и так далее. Мы не можем здесь считать внутренние войска, например, или еще какие-то такие службы, которые в других странах просто не существуют. С одной стороны, я согласна с этим, с другой стороны, на эти все службы, во-первых, тратятся бюджетные деньги, во-вторых, эти все службы в результате сегодня представляют угрозу для населения. То есть если бы их не было, то, возможно, ситуация была, развивалась бы по-другому. Да? То есть это те службы, которые используются для насильственного подавления. Но я не хочу тут в такие теоретические подробности вдаваться. Но давайте посчитаем, допустим, только милиционеров, которые работают, вот криминальная милиция, дорожная, ГАИ, только которые занимаются правоохранительной деятельностью. В Беларуси, значит, в Швеции у нас получается, так, секундочку. Значит, если мы возьмем Швецию, то у нас получается 206 полицейских на 100 тысяч населения на сегодняшний день цифры. В Беларуси 400 милиционеров на 100 тысяч населения, которые только выполняют вот эту правоохранительную функцию. При этом в Швеции зарегистрированных преступлений за год 1,5 миллиона. 1,5 миллиона зарегистрированных преступлений. В Республике Беларусь эта цифра 88 тысяч. Таким образом, мы приходим к эффективности одного полицейского или милиционера, где в Республике Беларусь один полицейский в год в среднем занимается двумя преступлениями. Это, извините, как? Когда в Швеции это 60 преступлений на одного полицейского в год. И здесь нужно еще отметить, что почему такое, мы можем сказать, о, смотрите, у нас нет преступности, у нас 88 тысяч всего лишь преступлений, а в Швеции аж 1,5 миллиона. Нет, это совершенно неправильно, это опять же индикатор доверия полиции. Если мы возьмем Мексику, например, то в Мексике люди в принципе не обращаются в полицию, потому что они ей не доверяют. Они скорее обратятся, ну, они скорее не обратятся и будут решать какие-то вот эти вот вопросы совершенных в отношении них преступлений там с наркокартелями или преступными организациями в некоторых районах, чем они обратятся в полицию. То есть на самом деле это показатель того, что, наверное, в нашу статистику что-то не попадает. Наверное, наши граждане, во-первых, не по всем преступлениям обращаются, во-вторых, не все еще преступления регистрируются, хотя мы сделали прогресс за 10 лет, если взять за последних. Мы сделали большой прогресс в эту сторону, и у нас с регистрацией стало все гораздо лучше. Но тем не менее, наверное, какие-то деяния мы вообще не считаем преступлениями. Да?
Ну, то есть сама нема доверу до милиции, так як і у некоторых інших країнах, які ви згадали. А скажіть, ось про гэта знову ж довір. Ось зараз після президентських виборів гэта довір ще менше. Я вже здається казав одну з передач у нас, що він, можливо, навіть мінімальний за всі гады незалежної Білорусі. Коли ви кажете про реформу, то що ви уявляєте ось після зміни влади в Білорусі з тої міліції, з тими силовиками, які є тепер? Це, що повинні по узору Грузії усіх розпустити, набирати на нове ці не ведаю, там проводзяць праз нейкі там дэтэктар хлусні, каб праверыць, хто з іх, напрыклад, датычны да нейкіх злачынных дзеянняў.
Угу. Смотрите, это тоже очень хороший вопрос. И здесь мы должны думать о долгосрочном общественном благе. Наверное, это немножко сложно звучит, да, но мы должны думать, на чем, на каких основах мы как общество хотим строить свою дальнейшую жизнь и каким мы хотим видеть Беларусь. Мы хотим ее видеть разваленной, разорванной, да, и где часть людей чувствует себя обиженными, выгнанными и так далее. Либо мы хотим как-то попробовать это изменить другим способом. Если вы взглянете на ситуацию с точки зрения милиционера простого или там следователя, того, кто работает и не вовлекался в преступную деятельность, да, к ним 26 лет был один запрос на эффективность. То есть им говорили, вы хороший сотрудник, если вы делаете 1, 2, 3. 1, 2, 3 – это лояльность, это исполнение приказов, это ты не споришь с начальником и так далее. А теперь вдруг приходит новая власть и говорит, вы знаете, все, что вам говорили 26 лет, это вообще неправильно, поэтому мы вас всех выгоняем и набираем новых сотрудников. Это насколько справедливо? То есть тогда нам нужно, ну, как бы все население выгнать и сказать, что, вы знаете, 26 лет вы все делали неправильно. Мы все вместе вырастили этого монстра, и мы все вместе 26 лет делали много чего неправильного, поэтому нам нужно из этого как-то выбираться. Мы, конечно, изучили примеры Грузии, мы изучили примеры Украины. Украины скорее, ну, без каких-то оценок в отношении нашего братского народа, который нас поддерживает, но тем не менее, все-таки реформа, проведенная в Украине, это был скорее политический шаг, произведение политического эффекта, а не какие-то реальные действия. То есть на самом деле были потрачены огромные средства и людские ресурсы, и это привело к большим разочарованиям. То есть нам бы такой опыт, конечно, не хотелось повторять. Что касается Грузии, да, уровень доверия к полиции вырос, да, есть позитивные моменты. Но что касается увольнения всех, вот такого резкого... Это нам нужно обсуждать. Нам нужно обсуждать, во-первых, к чему это приведет через какое-то время. В 2004 году, когда в Грузии уволили всех полицейских, это казалось хорошей чисткой, хорошим способом что-то поменять в некоторых подразделениях. Но эти люди оказались абсолютно выброшенными на улицу. Они, многие из милиционеров, которые сейчас работают в системе, они нигде себя больше не представляют, и это нормально. Я не говорю, что это плохо. Некоторые люди в своей жизни, они вот хотят служить Родине, понимаете? Есть такая профессия – Родину защищать. Вот он хочет служить, и Родина к нему предъявляла такие требования, что ты служишь и защищаешь таким образом. И он был готов и старался это делать. Потом его выгнали на улицу, и через 4 года или это время небольшой флешбэк, самые бывшие полицейские недовольные, они стали выходить на улицы, они стали участниками тех же самых протестных маршев. То есть на самом деле нам нужно здесь смотреть с точки зрения индивидуальной ответственности. Обязательно мы должны расследовать преступления лиц, привлекать их к индивидуальной ответственности. Мы должны строить полицию на основах вот эмпатии, новых норм морали и нового запроса, который есть у общества. Но тем не менее мы должны понимать, что милиционеры в сегодняшней Беларуси точно так же 26 лет были подвержены вот этому зомбированию, пропаганде, запросу к ним. И как иммигрант я могу сказать, что если ты погружаешь людей в правильную среду и даешь им правильный запрос, они очень быстро меняются. Я это знаю по себе. То есть то, какой я была там 10 лет назад, 15 или 5 или 4 или даже год – это не та я, которая я есть сегодня. То есть люди в благоприятной среде учатся очень быстро. И в этом вот преимущество вот этого, как это, human being, человека, когда ты можешь научиться чему-то, и ты можешь измениться в правильной среде. Я очень верю. Я вижу на своем примере, я вижу на примере очень многих иммигрантов, когда люди просто за год меняются вот на 180 градусов. Если у нас получится построить такую систему и дать такую среду, в которые люди будут стремиться и меняться. Ну, я считаю, что это будет большая победа. Если мы сможем построить наше новое общество на принципах гуманизма и объединения всех, это будет гораздо эффективнее, на мой взгляд, чем ну, все уничтожить и сказать, что, вы знаете, все были неправы и расходимся.
Только тему мы не поспели с вами еще закорнуть, или сейчас нас обмежованы, мы обовязково еще вернемся до меркования белорусской милиции, не только тому, что вы, как особо так само цікавая, на сайте НАУ можно доведаться больше про Светлану Хилько и про незвычайное некоторое захопление, про, например, вы, сдается, тренер по плаванию в Тихом океане, докладно скажите, как это называется?
Я не тренер, я судья. Судья Тихоокеанской конференции по плаванию. Это нужно тоже понимать контекст. В Америке весь спорт, он основан на волонтерстве. То есть очень мало вообще чего оплачивается. Тут оплачиваемой работы у судей практически нет. Например, все судьи чемпионат США по плаванию, у нас любые соревнования, которые проходят, это будут волонтеры. Да? То есть у меня ребенок занимается плаванием профессионально, непрофессионально, но он в команде по плаванию и выступает на соревнованиях. И таким образом через вот рекрутинговую систему его команды я сдала экзамены определенные, прошла тренинги по защите спортсменов, еще какие-то вещи, да, правила плавания. И, собственно говоря, я, да, оказываю волонтерскую помощь. Вот в прошлом году в Стэнфордском университете я организовывала чемпионат США по плаванию, чем я очень горжусь. Это было, тоже был очень интересный опыт, вот такой именно, когда люди собираются со всех штатов вместе, увлеченные одной идеей. Кто-то там находит еду и снеки, да, для спортсменов, кто-то обеспечивает безопасность. Я отвечала на деке за безопасность спортсменов. То есть, ну, вот очень интересный опыт такого именно волонтерства.
Мы еще про Табрьского поговорим. Дякую великий. Это была Светлана Хилько, отказная за реформу Министерства внутренних справ у народном антикризисном керавництве, как означали Павел Латушка. Светлана была на связи с нами из Сан-Франциско. А у празе для вас працевал я, Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Дмитрий, и вам.
Всего доброго. Дякую вам, великий.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
духа.